Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Русские вопросы» Бориса Парамонова. «Белый мусор на свалке истории». Впервые в эфире 14 июля 98 года.
Недавно на конференции в Лас-Вегасе, посвященной теме «Русская культура на распутье», я встретился с профессором Дартмутского колледжа и известным поэтом Львом Лосевым, который, в свою очередь, недавно вернулся с подобной же конференции о русской культуре из Южной Кореи. Лев Владимирович рассказывал поразительные вещи, и самое главное, что поразило, это бум русистских исследований в этой стране. Он говорил, что в Южной Корее действует сейчас 118 кафедр, изучающих русский язык, русскую литературу, русскую культуру вообще. В то же время в Японии, например, русистские исследования вроде бы сокращаются, в Соединенных Штатах уже давно. Это парадоксальное явление, и у меня нет сейчас ему объяснений. Можно разве что предположить, что Южная Корея, будучи страной культурно несамостоятельной, ищет культурные ориентиры, не желая обращаться к опыту Японии, с которой у нее исторически сложились сложные отношения. Что же касается Запада, Соединенных Штатов в частности, в качестве культурной парадигмы, то этот ориентир, пожалуй, слишком хорошо известен в нынешних странах Юго-Восточной Азии. То, что последнее слово западной цивилизации там воспринято, сомнению не подлежит. Главное доказательство – экономический бум, имевший там место. Этого, видимо, показалось мало, да и с бумом нынче начались трудности. Но эти соображения, только что мной высказанные, я не считаю к чему-либо обязывающими относительно самой Южной Кореи. Это именно и только предположение. Интереснее поставить вопрос шире и, не гоняясь за конкретной точностью, требующей специальных знаний о Корее, Таиланде или Сингапуре, пуститься в открытое море философствования. Тем отличающееся от прочих открытых морей, что прямой физической опасности для путешествующих оно не представляет. Я это говорю к тому, что у меня в руках непосредственный опыт таких рассуждений. Лев Лосев встретился в Южной Корее с московским ученым Александром Панариным, который передал ему для меня текст своего выступления на этой конференции. Доклад этот называется «Двуполушарная структура мира. Смысл дихотомии Восток-Запад». Александр Сергеевич Панарин – человек, на которого я давно обратил внимание, посвятил ему две радиопередачи из этого цикла. Сам он сказал Лосеву, что таких передач было шесть. Шесть не шесть, но третью делаю с удовольствием. Панарин – серьезный ученый, к тому же пишет он хорошо, глубоко и в то же время внятно. Он вроде бы считается политологом, но я бы поднял планку. Назвал бы его скорее культурологом-историософом, размышляющим о предельно широких, буквально глобальных темах мировой культуры. С этими размышлениями я далеко не всегда согласен. Панарин – антизападник, но в более тонком, углубленном, обогащенном смысле, чем тот, который дает традиционная русская дихотомия западничества и славянофильства. Противопоставляя Западу-Восток, он имеет в виду отнюдь не Россию как славянофила, а именно Восток в его целостности, как мир, в котором возможно выработать альтернативную западной модель культуры. Главное мое ему возражение, думаю, что не только мое, а нужно ли такие альтернативы вырабатывать? Тут имеет место довольно забавное явление. На самом Западе давно уже и всерьез интересуются именно такими альтернативами, потенциально коренящимися в восточной традиции. Да и основные мысли самого Панарина почерпнуты им из соответствующей западной литературы, чего он и не думает скрывать. В то же время Восток интересуется как раз Западом и видит в нем всяческие образцы для себя. Но об этом поговорим позднее. Теперь же предоставим слово самому Александру Панарину. Вот тезисное положение его доклада на конференции в Сеуле.
Победа Запада в холодной войне воспринята адептами либеральной идеологии едва ли не как конец Востока, как крушение последней преграды на пути окончательной вестернизации мира. Принимается как само собой разумеющееся, что незападный мир должен освободиться от своей идентичности, целиком открыться внешнему влиянию, покончить с химерой национального суверенитета и государственности. Что же касается Запада, то он здесь выступает не как особый культурный мир наряду с другими мирами, а как воплощенная общечеловечность, с такими нейтральными атрибутами, как всеобщая рациональность, общечеловеческий интерес, права человека и тому подобное. Словом, либеральная идеология ведет себя так, как будто не существует и в помине новых культурологических открытий, связанных с осознанием специфической культурно-цивилизационной обусловленности западного либерализма, сиентизма и экономикоцентризма. Новейшая культурологическая мысль давно уже пришла к выводу, противоположному просвещенскому натурализму, об уникальности феномена Запада, порожденного сочетанием редко встречающихся условий и факторов, носящих не долгосрочный, а краткосрочный характер.
Сразу же отмечу принципиальную неточность автора, собственно, им самим, так сказать, неосознанно опровергнутую. Эта неточность в отразделении западной политики и, если угодно, либеральной идеологии как таковой с Западом вообще. Мы уже говорили об этом. Та новейшая культурологическая мысль, на которую ссылается Панарин, настаивающая на уникальности, единичности, необобщаемости западного опыта, она же на Западе и родилась. И Панарин, повторяю, прекрасно знает это. Не стоит западную историосовскую мысль сводить к легковесной статье Фукуямы о конце истории. Запад отнюдь не монолитен в своем противостоянии Востоку. Противостояние не в смысле конфликта и борьбы, а соположения культурных принципов. Удар по так называемому европоцентризму, причем удар едва ли не окончательный, нанес еще Освальд Шпенглер своим «Закатом Европы», вышедшим в 1917 году. Две основных черты западной модели культуры, делающие ее далекой от универсального совершенства и общечеловеческого значения, выделяет Панарин. Первая – это известный Прометеев комплекс Запада. Представление о возможности для человека построить искусственный, техногенный космос взамен природно-органического. Это идеология цивилизации как технологической экспансии, опасности которой описали еще в 40-х годах Адорно и Хорхаймер. Панарин пишет об этом так.
Статус природного начала в глазах западного человека необычайно понизился. Самое пикантное состояло в том, что этот процесс принижения природного в пользу сконструированного затронул и самого человека, природная ограниченность которого стала предметом безжалостной технологической иронии. Круг замкнулся. Предельная гордыня Прометеева человека завершилась предельным самоуничижением и самоотрицанием человека как рудимента архаичного природного мира.
Дальнейшее развитие самой западного типа цивилизации, нынешнее ее положение, столкнувшееся с такими явлениями, как возможность экологической катастрофы или новое именно научное понимание ограниченности и конечной бесперспективности научно-технологических методов в бытии на космическом масштабе, привело эту цивилизацию к кризису самосознания.
В тот самый момент, когда техническая цивилизация созналась своей неспособности продублировать природную среду, заменив ее искусственной, но сферной, ей приходится признать всю серьезность экологических предостережений и невозможность экстраполировать сложившиеся тенденции технической цивилизации на отдаленное будущее. Если заменить природную среду нельзя, то ее необходимо сберечь, а для этого остановить экспансию технической цивилизации и преобразовать ее поведение на каких-то новых началах. Вторая проблема Запада касается разрушения духовной среды, иссякания морально-мотивационных источников поддержания социального порядка. Задача снять эту проблему опять-таки возлагается на научно-технический прогресс. Чем более расслабленным и равнодушным становится человек, тем разностороннее должно становиться усердие техники, избавляющее его от трудов и других забот. По-видимому, историческая программа технической цивилизации состоит в том, чтобы превратить человека в неангажированного потребителя, избегающего всего того, что чревато риском, жертвенностью или воодушевлением. И главной мишенью этой профилактической работы по дезактивации человека является историческое творчество – сфера, где архаика героического и жертвенного затребована как ни в какой другой. Однако надо уж очень плохо разбираться и в природе человека, и в характере исторического процесса, чтобы приветствовать иссякание дефицитнейшей из всех космических энергий – энтузиазма.
Мысль уважаемого докладчика ясна. Прежде чем представить ему кое-какие возражения, сделаем перерыв.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете очередной выпуск «Русских вопросов». Его название «Белый мусор на свалке истории». Подготовил и ведет программу Борис Парамонов.
Альтернативы Западу обозначены Панариным известные. Созерцательный буддизм с его принципом иерархичности и святости всего живого, витальный активизм Латинской Америки, карнавальный дух негритюда. Японию Панарин не одобряет. Ее успех – это успех Эпигона, продавшего духовное первородство за чечевичную похлебку прогресса. Это его подлинные слова. Но как все это будет работать, неизвестно, тем более, что сейчас работает не совсем удачно. Скажем, жизнерадостное латиноамериканское мировоззрение породило такую проблему, как 12 миллионов беспризорных детей в Бразилии, которых начали кое-где попросту отстреливать. Интересно, что Панарин не сказал ни слова об арабском Востоке и исламе, об их возможном вкладе в альтернативную парадигму цивилизации. Это не значит, конечно, что там альтернатив не имеется. Но ведь вот с чем приходится иметь дело. С экстремистской политикой, а не с культурными вариантами. И не только в мире ислама, конечно. Я уже говорил о проблемах Бразилии. Но возьмем тот же арабский Восток. Тут в наличии мусульманский фундаментализм и Саддам Хусейн в Ираке. Приходится сталкиваться с такими фактами, как массовое убийство туристов в Египте или угроза бактериологического террора со стороны Ирака. Такие и подобные факты, число которых можно легко умножить, показывают коренной недостаток самой методологии, используемой Александром Панариным. Он рассуждает слишком крупномасштабно, за лесом не видит деревьев. Это недостаток философского мышления вообще. Не раз и не два в своем докладе он говорил о том, что нужна радикальная смена культурных моделей, альтернативные парадигмы. Против слов «парадигма» или «альтернатива» возражать не приходится. Вызывает возражение другое слово – «радикальный». Не нужно ничего радикального. Нужно решить, как на время обуздать Саддама или как приучить темпераментных бразильцев пользоваться презервативами. Вот ведь какие реальные задачи стоят перед человечеством. И еще одно слово у Панарина вызывает сомнения. Вернее, не само это слово, а мысль за ним стоящая. Об энтузиазме как дефицитнейшем материале истории. Вот уж в чем никогда дефицита не было, так в этом. Этого материала, наоборот, наблюдался избыток на всех этапах мировой истории. У хаменистов в Иране сколько угодно энтузиазма. Может быть, прогресс, если все еще можно употреблять это сомнительное слово, в том только и состоит, что человечество постепенно трезвеет и начинает ориентироваться не на моральный энтузиазм, а на прагматический расчет. И дай бог, чтобы этот процесс не прекратился, а нарастал и ускорялся. А насчет того, что современный мир становится, уже стал полицентричным, говорят уже не только высоколобые западные культурологи, но и вполне приземленные политики, среди которых далеко не все считают, что Соединенные Штаты должны или могут на вечные времена сохранять свою роль образчика и гаранта мирового порядка. Не здесь центр проблемы, затронутой в докладе Александра Панарина. В номере «Нью-Йорк Таймс Мэгазин» от 30 ноября появилась статья, неожиданно давшая очень интересный комментарий к рассуждениям русского культуролога и вообще к проблеме мультикультурализма и полицентризма. Она называется «Быть белым». Автор Маргарет Талбот. Статья посвящена наимоднейшей сейчас в Америке теме академических исследований «Whiteness Studies» – «Наука о белых», буквально о белизне, о белости. Статья сопровождается фотографиями ученых, скажем, сдержаннее исследователей, ставших наиболее заметными в этой области. Действительно, некоторых из них трудно не заметить, причем в буквальном, визуальном смысле. Такова Дженнифер Ридер, портрет которой помещен первым. На нас глядит совсем еще молодая женщина в громадной ковбойской шляпе из синтетического материала, из-под которой до пояса не спадают светлые волосы. На ней белая майка, не с короткими рукавами, как обычно в Америке, так называемая ти-шорт, а действительно майка с картинкой какого-то вроде бы тропического пляжа с пальмой, морем и небом немыслимых цветов. Причем сама майка уже и не майка, а как бы нижняя женская рубашка, комбинация, из-под которой торчат черные бретельки или, как сказал бы Солженицын, поваровски лифчика. Черные в обтяжку джинсы на рваном ремне. Голые руки и шея испещрены татуировкой. На пальцах множество колец и так называемые архитектурные, то есть искусственно удлиненные, приклеенные ногти. Дженнифер Ридер преподает в Чикагском институте искусств. Преподает вот эту самую науку о белых. Но не под своим именем, а под псевдонимом «White Trash Girl», ее самым придуманным. «White Trash» – «белый мусор» – словечко в Америке для обозначения «опустившихся белых». Людей, так сказать, пренебрегших бременем белого человека. Понятно, что оно возникло и было значимым в контексте расовой напряженности. Смысл нынешних white studies в том и заключается, что они этот контекст хотят уничтожить. Но парадокс в том, что тем самым он подчеркивается, обостряется, как сказал бы Шкловский, «остраняется». Вот что говорит один из представителей этой новой академической дисциплины, человек со странным именем Ноэл Игнатьев.
Существует юношеская культура, культура наркотиков, культура чудачеств, не говоря уж о многообразнейших этнических культурах. Но нет и не может быть такого предмета, такой реальности, как белая культура. Если бы не было привилегий, свойственных или завоеванных, или узурпированных белыми, вообще невозможно было бы говорить о белой расе и белой культуре. Такой признак стал бы столь же бессмысленным для культурной идентичности, как, скажем, большие ноги. Необходим белый аболиционизм.
Этот же Ноэл Игнатьев выпускает журнал под титулом «Расовый предатель», лозунг которого «Предательство белых – преданность человечеству». Ноэл Игнатьев считается экстремистом даже среди этих эксцентриков. Но генеральная идея белых исследований более или менее ясна. Они противники, можно сказать, враги представления о культуре как образовании, структуре, построенной на идее единой, всеобщей и общеобязательной нормы. Грубо говоря, мультикультуралисты. Хотя, как явствует из статьи Маргарет Талбот, с идеей мультикультурализма у них сложные отношения. Они сочли политически корректным в век многообразных культурно-этнических исследований в это же поле включить и белую культуру, культуру белых людей. Исследование, к примеру, африканской культуры строится на том, что она создает систему знаний и ориентаций, могущую существовать и работать, не задумываясь, скажем, о философии Платона и созданной ею традиции. Получается, что любая этническая культура автономна, и не только этническая, но и групповая. Феминистки, скажем, сочтут мужским шовинизмом, если им сказать, что Шекспир значительнее Джейн Остин. Трюк заключается в том, что культуру подменяют субкультурой, но сохраняют за последние наименования культуры. И вот если в логику этого трюка поставить белую культуру, тогда понадобится Шекспира заменить даже не Джейн Остин, а Дженнифер Ридер, White Trash Girl. Увидеть белых меньшинством, а не носителями общекультурных норм, это и значит понизить планку, элиминировать потребность в высших ценностях, ибо нет ничего высшего и низшего, есть только многообразие вне оценок. Этому убеждению носителей новой академической моды противоречит тот самый парадокс, который они хотят сделать нормой суждения. Невозможно белую культуру рассматривать и изучать как этническую или групповую. Делая это, они, защитники идеи культурного паритета, невольно подтверждают то, что вслух отрицают – высоту белой культуры. Ведь нельзя же в самом деле носительницей и истолковательницей таковой считать Дженнифер Ридер с ее ногтями и поворотками. Получается, Пушкин не как автор «Медного всадника», а как герой анекдотов Даниила Хармса. Шекспира и Платона не вводят в культурный контекст именно потому, что, будучи туда введенными, они сразу же делают ясным, кто есть кто. Что же изучается взамен высокой культуры? Темы превалируют такие. Мироощущение белого человека, выросшего в атмосфере черного пригорода Детройта. Социальная география трейлерных парков Америки. Психология белого подростка, любителя стиля хип-хоп. И прочее в том же роде. Трейлер – это дом на колесах, вид жилища, особенно излюбленный людьми из породы white trash. Но почему при этом не считается репрезентативным белым, скажем, подросток, растущий в загородном доме и любящий Брамса? Понятно, что такой сдвиг в сознании, я не побоюсь назвать его болезненным, вызван остротой расовой проблемы в Америке, помимо всяческого мультикультурализма. Людям социально чутким, социально, можно сказать, совестливым, становится стыдно быть белыми. Это тот же самый строй эмоций, который в свое время определял поведение русской интеллигенции и создал идеологию народничества. «Если мужика порют, то почему бы не пороть и меня?» Это ведь не гибербола, искусственно сконструированная, а подлинные слова Константина Дмитриевича Кавелина. Этот строй мыслей и чувств Николай Бердяев назвал народническим мракобесием. Он определил тот погром культуры, который был произведен в России большевиками. В Соединенных Штатах до этого, надо полагать, не дойдет, ибо тут хорошо понимают как неизбежность подобной ситуации, так и ее тупиковость. Автор статьи о белых исследованиях в «Нью-Йорк Таймс» магазин Маргарет Талбот пишет в заключение.
Самый ажиотаж, создавшийся вокруг белых исследований, делает их внутренне некритичными и мало сознающими сложность собственного предмета. Не видят вопросов, неизбежно при этом возникающих. Какая, например, общественная польза будет в том, если повышенное самосознание белых приведет к раздуванию их расовой гордости? Или почему, если требуется белый аболиционизм, нужно в то же время сохранять самосознание черных? Если белый значит имплицитный расист, а черный только ответ на этот расизм, то не есть ли это черный национализм, по-другому сформулированный? В конце концов, трудно решить, что означает белое самосознание для его нынешних исследователей. Постоянным рефреном их рассуждений является мысль о том, что раса не биологический факт, а социальная конструкция. Но, вкладывая столь пылкую энергию в тему о расовых категориях, они тем самым невольно способствуют их увековечению.
К этому я хочу добавить только одно, один вопрос задать. Каким образом можно раздуть расовую гордость белых, низведя их до статуса мусора? Нельзя культуру, любую культуру, сводить к этносу, к этническим или групповым особенностям, подменять культуру субкультурами, как мы уже говорили, после чего объявлять первую механической суммой вторых, причем слагаемые этого уравнения считать равновеликими. Тут вспоминается мыслитель почище Дженнифер Ридер и Ноэла Игнатьева, Леви-Строс. В сущности, это от него, от его структурной антропологии пошла идея мультикультурализма. Это ведь он доказывает, что философия Бергсона ничем не отличается от мифологии индейцев Сиу. Но вот в одной своей статье он обнародовал некую деталь, поставившую под сомнение всю его идеологию, поскольку ее можно извлечь из его теории. Он написал, что африканцы ненавидят самое слово «антропология», считают его расистским и категорически отказываются ею овладевать, проводить полевые исследования в собственной среде. Другими словами, они не хотят видеть себя так, как видит их Леви-Строс. Они хотят себя видеть такими, как сам Леви-Строс. Подобный курьез произошел с нашим другом Геннисом, когда, будучи в Японии, он начал развивать мысли, изложенные им в книге «Вавилонская башня», мысли того же порядка, что у Панарина, о Востоке на Западе. Японцы сказали ему: «О чем вы говорите, мистер Геннис? Нам обрыдала восточная мудрость. Мы только и думаем о том, чтобы окончательно вестернизироваться». Что же касается южных корейцев, которым Александр Панарин представил обсуждавшийся доклад, то, несмотря на все их тяготения к России, за деньгами они пошли в Международный валютный фонд, полагая, что эти деньги в основном западного происхождения. Решитесь ли вы назвать 55 миллиардов долларов белым мусором?
В рамках «Поверх барьеров» вы слушали выпуск «Русских вопросов». Подготовил и вел программу Борис Парамонов.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
На волнах «Радио Свобода» в рамках архивного проекта вы слушаете передачу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Россия вчера, сегодня, завтра. Документы прошлого. Письма о голоде накануне войны и другие исторические свидетельства. Подготовил и ведет программу Анатолий Стрелиный. Впервые в эфире 21 июля 1998 года.
Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. В первой половине радиочаса будет обзор российской печати, во второй – документы прошлого. Советская тайная полиция в 30-е годы прочитывала 5-6% всей частной переписки в стране. Вы услышите справку, составленную в июне 1941 года о письмах, прошедших через Новосибирск. Больше всего люди писали о голоде. «У нас уже с голоду умирают и всякую падлу едят», писала жительница деревни Вагайцево брату. «Ну, брат Вася, мне приходится здесь погибать, в Сибири». До нападения Германии на Советский Союз оставалось 2 недели. О голоде в Сибири накануне войны до сих пор известно очень мало. Частную переписку жителей Новосибирской области читали сотрудники 3-го отделения 4-го отдела областного управления госбезопасности. Рабочее место читчиков в секретных документах называлось пунктом политконтроля. Радио «Свобода», «Россия вчера», «Сегодня», «Завтра». У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Я веду передачу «Документы прошлого». 17 июля 1918 года в Екатеринбурге были расстреляны последний российский император Николай II, все члены его семьи, врач и слуги. Вскоре были уничтожены все Романовы, носившие великокняжеский титул. Перед тем молодая советская общественность оживленно обсуждала, что делать с Романовыми. В газетах печатались статьи и письма. Письмо, которое вы сейчас услышите, было отправлено в газету «Известия» в марте 1918 года.
Грозная опасность. Отречение Михаила Александровича – это не столько ловкий ход, как было сказано в статье под таким заглавием от 5 марта «Известий Совета рабочих депутатов», как ход хитрый и прежде всего вынужденный. Вполне соглашаясь со всем содержанием статьи «Ловкий ход», я считаю необходимым указать на грозную опасность, которую, конечно, предвидят многие русские граждане, но о которой нужно неустанно говорить, о которой нужно громко кричать. Это опасность оставления в пределах России кого-либо из Романовых. Слишком сильно еще в неразвитых массах обаяние царского могущества и блеска и значение всех императорских высочеств. Поэтому оставление в родной стране, в обновляемой Великой России, хотя одного человека из семьи Романовых, это вечная угроза не только напоминания о царизме, но и попыток восстановления при помощи темных сил этого царизма. Товарищи граждане! Первая и самая необходимая мера после окончания теперь народной войны – изгнание из пределов Отечества всех членов дома Романовых. А до окончания войны все они должны быть подвергнуты самой бдительной изоляции. Во имя безопасности и спокойствия нашей дорогой Родины, во имя защиты граждан и свободной теперь земли русской от всевозможных посягательств, притаившегося как крот в норе царизма, все члены дома Романовых должны быть обезврежены, и средство к тому одно – изгнание. Марк Молот.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Слушайте три письма Михаилу Калинину из 20-х годов.
Председателю Всесоюзного Центрального Исполнительного Комитета Михаилу Ивановичу Калинину. Не думайте, товарищ Калинин, того, что это письмо написано каким-либо контрреволюционером, каким-либо отпрыском старорежимного мещанства или несознательным рабочим, подпавшим под влияние противного СССР элемента. Нет. Пишущий эти строки сам истый пролетарий по социальному и психологическому происхождению. Сам лично участвовал в боях против чехословаков в рядах Красной гвардии, затем на Врангелевском фронте в Красной армии. После же ликвидации фронтов на борьбе с бандитизмом по 21 год включительно. Имею 3 ранения и 2 месяца плена. Откуда бежал? Будучи рождения 1903 года, отслужил срок действительной службы в РККА. Исходя из вышесказанного, вы, товарищ Калинин, можете себе представить, что старого я ничего не знаю, что воспитан в духе настоящего времени, настоящей литературой и жизнью настоящих людей, поскольку сам вращаюсь в самых рабочих низах. Следовательно, пишу и выражаю мнение не только свое, но и тех людей, среди которых нахожусь. А теперь разрешите приступить к основному. Думаете ли вы, товарищ Калинин, что будет война Союза СССР с капиталистическими странами? И именно в настоящий момент, то есть весной сего года. Не задумывались ли вы о том, что со всякой войной, как это водится всегда, не будет войны внутренней? Война, помимо своих прямых расходов, значительно ослабит налаживающийся хозяйственный аппарат республики. Война, ввиду того, что заводы и фабрики перейдут на изготовление предметов обслуживания армии, ударит основательно по промышленности. Война заденет сельское хозяйство. Все лучшее, все доброкачественное и хорошее отдастся войне. Но самое главное – это то, что на войну будет мобилизовываться молодое поколение страны, то есть война будет требовать человеческих жертв. Вот здесь-то вся суть дела и заключается. Я только 5 месяцев тому назад как вернулся из армии, и, следовательно, знаю, что в самой армии есть брожение, среди беспартийных, хотя и слабые. Но если взять человека, повидавшего всевозможные виды, то такой человек на слово никому не верит, а подвергает все строгой критике. И такой человек, попадая в армию, воспользуясь малейшим недовольством, а такое будет, создаст твердую почву для себя и компании. Это в армии. А что будет вне ее? Они создадут целые отряды. Они будут работать по строго установленной программе. Опыт для этого у них есть. Приобретен в годы империалистической и гражданской войны. И с ними будет бороться гораздо труднее, чем с врагом внешним. Больше этого. Пока еще ничего нет, кроме слухов о войне. Но они уже говорят, пусть они возьмут меня в армию, пусть дадут мне в руки винтовку, а уж куда из нее стрелять, в кого из нее целиться, это дело мое. И никакая пропаганда Демьяна Бедного, никакие сладкие речи Льва Троцкого, пусть вперед он лучше не рвет свои волосы на митингах, не помогут. Что же заставляет такого человека так говорить и так смотреть на вещи? По-моему, это вот что. Бюрократизм и волокита в государственных советских учреждениях по делам рабочего. Высоконачальствующий тон администратора-хозяйственника в обращении с рабочими, совсем не по-советски. Безработные по причинам, не зависящим от себя, не имеют средств к дальнейшему существованию. Власть же не обращает ни на кого внимания, вследствие чего создается шпана, одним словом, элемент, которому, по-вашему, не место в СССР. Следующее. Минимум внимания на гордость республики, демобилизованных красноармейцев. Нужно быть великим слепым, чтобы не видеть разницы между разговорами, только разговорами, ведь делов-то никаких нет, одних и тех же членов ВКПБ, вследствие чего у рабочего создается антипатия к существующему государственному строю, недоверие не только к членам партии, но и ко всем властям имеющим. Можно сказать еще, но это будет только лишний разговор. Я думаю, что выше приведенных примеров хватит. Предостаточно. Вот, товарищ Калинин, что думает сейчас рядовой рабочий, рядовой крестьянин, не говоря уже о прослойках. И это на 10-м году Великой Октябрьской революции. Хороший же авторитет завоевала власть среди трудящегося класса. Нечего сказать. На этом я кончаю, и со своей стороны прошу вас ответить на мое письмо хотя бы через газету «Правда» или «Беднота». П. Ульяновский. 16 февраля 1927 года.
Дорогой товарищ Калинин, мне, как секретарю райкома, кроме повседневной работы с беспартийным крестьянским активом на селе, в эту перевыборную кампанию советов пришлось присутствовать на собрании актива, связанного с перевыборами сельсовета села Гордунов Носовичевского района. На этом собрании, после бесед о внутреннем и международном положении СССР, войне в Китае, антисоветской кампании в Англии, активом был поднят вопрос о заслугах Пушкина перед пролетариатом и крестьянством Союза в связи со статьей о нем, напечатанной в журнале «Огонек». Вопрос обсуждался в избе читальни в присутствии 30-35 крестьян. Не ограничиваясь моим ответом, выражающим мнение райкома, актив спросил меня, можно ли послать письмо Михаилу Ивановичу, чтобы узнать его мнение о Пушкине. Я, понятно, ответил утвердительно. Кроме того, актив просил меня их письмо переслать вам, что я и делаю. Мнение актива в отношении Пушкина, понятно, я не поддерживаю. Но прошу вас на прилагаемое письмо ответить или, если у вас не будет времени, поручить написать ответ одному из таких товарищей, как Михаил Кольцов, тем более, что он редактор «Огонька», или Демьян Бедный. Ответ желательно поместить в «Правде» на более простом для крестьянина языке. С ком приветом, секретарь райкома КПБ Белоруссии Драйчук.
Михаил Иванович, я хочу спросить от имени нашего актива у вас вашего мнения, так как вы тоже крестьянин. Какая заслуга Пушкина перед пролетариатом и крестьянством? которому посвящено по случаю 90-летия со дня смерти столько внимания со стороны печати и общества. Что ни газета февральского выпуска, там о Пушкине. Что ни номер журнала, там тоже Пушкин. Хотя бы столетия дождались. Стоит ли Пушкин такой чести? По-нашему, нет. Я прочитал в номере 7 журнала «Огонек» статью автора Щеголева, в которой ярко написано, кто такой Пушкин и его друзья Вяземские во главе с царем Николаем Палкиным. Проще сказать, какая-то склока дворян во главе с бандитом-царем. И здесь поэт, художник, с чуткой душой, не могущий даже заметить свою жену-развратницу около себя, ободравший своих крестьян-крепостных как липку. Ведь не хватало же 5000 рублей жалования в год. Мы имеем документы помещика Байкова за 1837 год, которые говорят, что рабочему в это время с лошадью платили в день 7,5 копейки, а чудовищу этому с женой не хватало жалования. Мы не отрицаем, хороший в свое время был поэт, с чуткой душой, но в наше время такой чести не стоит. По приказанию царя-деспота пугачевское восстание крестьян и рабочих описывал как бунт бессмысленный. Автор в конце своей статьи спрашивает, чем был бы Пушкин, если бы не сразила его пуля Дантеса? Мы не думаем, что здесь загадка хитрая. Тем, чем был до смерти, развратником прожигал и жизни. Нам нужны наши трудовые пролетарские писатели и певцы. Мы знаем, что многие возмутятся нашим мнением. А некоторые с пеной во рту скажут, какие-то хамы из захолустья осмеливаются рассуждать о такой гениальности. Мы просим вас, Михаил Иванович, ответить нам. Или доверьте отвечать крестьянину, который знает нашу крестьянскую жизнь. Демьяну Бедному, которого мы считаем своим и гордимся им, как поэтом и своим человеком. Беспартийный крестьянин поселка Славного Носовичевского района Гомельского округа БССР Демьян Васильевич Демьяненко. Актив села Гордунов и поселков Петровского и Славного. 19 февраля 1927 года. Всего 16 подписей, заверенных печатью сельсовета.
На волнах радио «Свобода» документы прошлого. Вы слушаете письма сельских жителей Калинину.
Многоуважаемый Михаил Иванович, по мнению большевиков, мелкие и средние собственники – элемент почти преступный, а крупные собственники – это тягчайшие преступники и, как таковые, подвергаются большевиками самой ожесточенной травле, вроде той, которой производилась Святой Инквизицией по отношению к еретикам. Буржуй, кулак, капиталист, собственник, эксплуататор – всем этим словам большевики придают такое значение, как будто бы эти слова означают «вор», «грабитель», «разбойник», «паразит» и так далее. 50 лет неустанной энергичной проповеди ненависти к капитализму и капиталистам, полвека такого внушения в такой стране, как Россия, сделали свое дело. Ненависть к капитализму и капиталистам, которые проникнуты ярые марксисты, имеет много сходства с антисемитизмом, существовавшим в недавнем прошлом, да и теперь еще существующим. И то, и другое, то есть антисемитизм и антикапитализм, есть что-то вроде гипнотического внушения, от которого освободиться не так-то легко и не каждому под силу. Приблизительно так же обстоит дело и с религиозными верованиями людей. Теперь нам с вами кажется весьма удивительным и непонятным, как это люди могли серьезно относиться, да и теперь еще серьезно относятся, к таким положениям, на которых основана, например, христианская религия. А ведь нужно признать, что среди миллионов темных людей, исповедующих эту религию, было и есть немало людей, не глупее нас с вами, многоуважаемый Михаил Иванович. И однако они слепо верили и верят в явные для нас с вами несообразности и очень ревниво отстаивают их. Чем же это объясняется? Да только и можно объяснить это явление своего рода гипнотическим внушением, произведенным данному индивиду не личностью гипнотизера, а совокупностью всей обстановки, в которой вырастает индивид. Вот вы правоверный марксист. А что такое марксизм? Да тоже своего рода вера и также основывается на догматах, хотя и политико-экономического характера. Но тем не менее, это положение, принятое на веру и кажущееся непреложными истинами только слепо верующим людям. Вы, быть может, скажете, чушь вы говорите, гражданин Хлебников, утверждая, что марксистское учение есть вера, так как это есть не что иное, как политико-экономическое учение. Да, я согласен с тем, что учение Карла Маркса есть политэкономическое учение. Но, многоуважаемый Михаил Иванович, ведь и конфуцианство, и магометанство, и христианство, и иудейство – все они в своей основе политэкономические учения лишь на религиозной подкладке. Сам-то Карл Маркс создал политэкономическое учение, основываясь на положениях, может быть, и казавшихся в то время ему правильными, отнюдь, однако, не претендуя на свою непогрешимость. Но некоторые его последователи впоследствии придали этому учению характер веры, тем, что не только приняли сами эти положения за непогрешимые истины, но старались и стараются всячески искоренить такое же отношение к этому учению среди широкой публики. Говоря другими словами, превратили эти положения марксизма в догматы, хотя и на научной подкладке. Но так как некоторые последователи этого учения преследуют цели довольно низменные, то им и приходится прибегать к области чувства веры. Этим вот и объясняется, почему проповедники и носители этого учения с таким ожесточением нападают на религиозные верования, так как одни из них сознательно, другие инстинктивно чувствуют в этих учениях своих конкурентов по эксплуатации населения, и поэтому стараются всячески порочить как эти учения, так и служителей этих учений в глазах населения, чтобы привлечь его на свою сторону с целью да тоже эксплуатировать его. В сущности, это есть не что иное, как борьба за рынки, только эти рынки существуют в ином виде, и на этих рынках сбывается совсем иная продукция, чем та, которая сбывается на торгово-промышленных рынках. Одна часть интеллигенции, поощряемая покровительственными пошлинами и нового рода льготами по производству и сбыту своего товара, устремляется на беззащитных конкурентов. Новая вера, последователем которой вы состоите, нисколько не лучше этих религий, и судьба ее может быть приблизительно такая же, как и судьба христианства, в особенности с тех пор, когда оно стало господствующим вероучением, то есть изгонимого стало гонителем. Для многих эта новая вера рухнула еще в 19-20 годах, и они теперь проклинают то, чему недавно поклонялись. Вы, многоуважаемый Михаил Иванович, закружились в вихре политической жизни вследствие своего положения, окруженные льстецами да лицемерами, навевающими вам золотые сны, по-видимому, продолжаете находиться в заколдованном состоянии. А так как вы влияете на судьбы миллионов людей, на судьбы государства, то вот в интересах этих людей и государства я беру на себя смелость попытаться освободить вас от заколдованного гипнотического состояния. Это письмо человека уже престарелого, человека, бывшего в детстве и юности очень религиозным и на 19-м году своей жизни самостоятельно освободившегося от всех отрицательных сторон религии, человека, уже в пожилом возрасте попавшего под влияние Карла Маркса и на старости лет также самостоятельно освободившегося из-под влияния этого учения. Это письмо человека, стоящего в стороне от политики, настолько, что я даже не участвую на выборах, хотя и не лишен этого права. Человека, наблюдающего не только на окружающих прелести социалистической жизни, но и испытывающего таковые на собственной шкуре, как человек, имеющий крестьянское трудовое хозяйство. 1928 года, февраля 26-го, Хлебников. Город Стерлитамак, улица Карла Маркса, номер 100, Сергею Васильевичу Хлебникову.
На волнах «Радио Свобода» документы прошлого.
Управление НКГБ по Новосибирской области, 4-й отдел, 11 июня 1941 года. Справка. Третье отделение 4-го отдела управления Наркомата госбезопасности по Новосибирской области подвергает контролю 5-6% всей корреспонденции. За период с 1 января по 1 июня 1941 года просмотрено пунктом политконтроля 379 419 документов. В числе просмотренных установлен 621 документ, в которых отправители сообщают родственникам и знакомым о голоде в ряде колхозов Новосибирской области, а также о тяжелом продовольственном положении в городе Новосибирске. Подавляющее количество документов о голоде не содержит контрреволюционных антисоветских выпадов, а излагают просьбы о помощи, описывают тяжелое положение семей отправителей. В апреле 1941 года опербригада НКГБ обследовала состояние ряда районов – Доволенского, Барабинского и других. В результате ряд фактов, отраженных материалами политконтроля, подтвердились. Замначальника 4-го отдела управления НКГБ Новосибирской области, младший лейтенант Воронель. Справка по материалам, добытым 3-м отделением 4-го отдела УНКГБ за период с 1 января по 10 июня 1941 года, Ордынский район, отправитель, село Нижняя Каменка, Корнилово, 11 апреля 1941 года.
Первым долгом сообщаю, что пришла в Каменку, кое-как доплелась. Витя помер на месте в Утянке, а Галина умерла дорогой, обои с голода. Осталась одна. «Нина, я чуть живая. Прошу, пошлите посылку. Скорее. Помираем с голоду».
Деревня Вагайцево, Карелина, 14 апреля 1941 года. «У нас уже с голода умирают и всякую падлу едят. Но, брат Вася, мне приходится здесь погибать, в Сибири».
Село Кирза, Матвеево, 16 мая. Мы живем очень плохо. От плохого питания до от заботы не знаем, куда деваться. Люди едят даже пропастину. Скот дохнет. Хлеб колхозникам не дают. Все почти колхозники уезжают, спасаются в город.
Искитимский район. Улыбинская МТС. Грищенко. 15 апреля. В колхозах скот ужасно падает от голода. Жизнь сейчас очень трудная. Много людей умирает. Легостаевский район. Село Легостаево. Решетников. 11 апреля. Тетя, у нас дохнет скот в колхозе. Мы воруем в НКВД сено для своей коровы. Машковский район. Станция Машкова. Лис. Нарсут. 7 мая. Праздник провели с ржаным хлебом. Продуктов было много привезено из Новосибирска, но они были разнесены по квартирам начальников, в том числе и райпрокурору, а остальные трудящиеся получили ржаной сырой хлеб. Надоело смотреть на такие безобразия. Убинский район. Село Заборовское. Набегов. 16 мая. Условия очень плохие. Все голодные. Молодежь ходит печальная от голода. В столовой едят баланду без хлеба. Доходит дело до того, что человек человека ненавидит. Татарский район. Деревня Красноярка. Тимофеев. 1 мая. В некоторых деревнях поели всю пропастину и стали опухать с голоду. Скот падает, лошади плохие, колхозники голодные. В Кузнецовой половина деревни разбежалась. Кто куда? Ни хлеба, ни сена. К весеннему севу не готовимся. По 30-50 голов скота гибнет в день.
Пригород города Новосибирска. Инюшка. Инициалы отправителя ГРХ. 23 апреля 41 года. Живем очень плохо. Нет никаких жиров. Чай да ржаной хлеб. Дети захляли. Коля очень худой. У колхозников хлеба нет. Помираем с голоду. Желудки засохли. Положение тяжелое. Лучше бы умереть. Инюшка, 29 апреля. Зарабатываю 120 рублей. Работа очень тяжелая. Живешь голодом. Кушать нечего. Нет картошки и жиров никаких. В деревнях колхозники пропадают с голоду. Когда принесут белого хлеба, дети бьются-дерутся.
Новосибирск. Вокзальная 8А. Инициалы отправителя ЛВБ. 6 апреля. Вообще печально в природе. Еще хуже в брюхе. По-прежнему ничего нет. Ни на рынке, ни в магазинах. В окрестностях города положение катастрофическое, как у людей, так и у скота. Те и другие ждут подножного корма. А пока ложатся, так как ходить не могут. До востребования. Волошин. 15 апреля. Снабжение здесь жуткое. Очереди жуткие. Хлеба нет. В гастрономах, кроме водки, вина и кофе, ничего нет. Госцирк. Мирославский. 16 мая. Большие магазины. Жизнь кипит. Заходишь в гастроном. Чего только нет, как в 31-м году. Хлеба нет, масла нет, мяса нет и так далее. А так все, что хочешь. Пиво, водка и закуска. Перец, соя, горчица, кабуль. Это еще ничего. Раньше, говорят, еще хуже было. С 1 января по 10 июня через областной пункт политконтроля управления НКГБ Новосибирской области прошло 588 документов аналогичного содержания. Материал получен путем выборочного контроля. Замначальника 4-го отдела управления НКГБ Новосибирской области, младший лейтенант госбезопасности Воронель.
Закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». В передаче «Документы прошлого» звучали материалы из Государственного архива Российской Федерации и Российского центра хранения и изучения документов новейшей истории. Режиссер Аркадий Пильдес, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Слушали программу 98 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Ярослав Шимов.
Это было любопытное время. В добрую половину Европы, восточную, еще можно было добраться без виз. Странный отзвук времен социалистического братства, закончившихся 10 годами ранее. Правда, следы предыдущей эпохи были еще на каждом шагу, по крайней мере в Праге, которая стала для меня тогда, почти 20 лет назад, воротами в Европу конца 90-х. Когда-то давно в школе меня забавляли эпитеты, которыми советские историки сопровождали названия восточноевропейских стран межвоенного периода. Польша была панской, Венгрия – хартистской, по фамилии правившего ею адмирала Безморья, а Румыния и вовсе что-то чудесное – боярской, поэтому румыны долгое время ассоциировались у меня с шубами и высокими меховыми шапками. Элегантнее всего звучала Чехословакия, ей досталось определение «буржуазная». Когда я приехал в Прагу, Чехословакии уже несколько лет как не было, а вот буржуазность, несмотря на столь недавний социализм, уже немножко проглядывала. Правда, скорее тихая обывательская буржуазность. Домики, садики, красная черепица, чудесное пиво, скромное обаяние мелкой буржуазии. В Праге были и есть все забавы, придуманные современным городским человеком. Выставки и концерты, казино и скачки, бордели и футбол. Но есть и по большей части неосознанное отвращение многих горожан к городской жизни. По субботам и воскресеньям город отдан на откуп в основном туристам и трудоголикам. Остальные уезжают на дачи, чешские названия которых «хаты» и «халупы» неожиданно патриархальны. Праге удалось соблюсти баланс между прошлым и настоящим и не стать полностью современным городом. Чехи не любят резких движений и радикальных перемен, ведь для них исторические перемены редко оборачивались чем-то хорошим. Вот через эти-то ворота, через Прагу, я и начал тогда открывать свою Европу 90-х. Это были не только пресловутые старые камни, не только шпили и брусчатка, ресторанчики и променады, словом, все то, что так нравится туристам и красоты чего в силу привычки практически не замечают местные жители. Была и обычная жизнь, в которой, как мне тогда казалось, присутствовало куда больше надежды, ясности и уверенности в себе, чем в тревожной, суматошной, а временами и просто страшной русской жизни тех лет. Там, летом 99-го года, начали один за другим взрываться жилые дома, а здесь реставрировали архитектурное великолепие «Бель Эпок» и возводили новые офисные стекляшки. Там из крови и грязи Второй Чечни выросла президентская карьера Владимира Путина, а здесь умиротворение Косово казалось последним отголоском великих бед XX века. Наивная книжка Фрэнсиса Фукуямы о конце истории представлялась тогда чуть ли не откровением, описанием того светлого пути, который ждет Америку и Европу, а там, глядишь, и нас, ну, чуть попозже. Слово «терроризм» ассоциировалось либо с бомбистами начала века, либо с бесконечными заварушками где-то у черта на рогах, на востоке, который по недоразумению называют ближним, но разве ж он близко? Представить себе пришествие Востока на Запад и новых бомбистов в центре Парижа или Лондона мог только человек с довольно буйной фантазией. Это было время утверждений, в пунктуационном смысле время точек в конце ясных и четких фраз. Но уже совсем рядом были другие времена и иная пунктуация. Огромные вопросительные знаки, нарисованные внезапно вернувшейся историей, за всем, что тогда казалось понятным и однозначным. Правда, не исключено, что это все просто игры моей памяти. И мои дети, родившиеся уже в нынешней Европе вопросительных знаков, когда-нибудь вспомнят о ней совсем иначе и найдут для нее иные слова. В конце концов, ведь это нормально. Думать, что во времена нашей молодости трава была зеленее, солнце ярче, а девушки любили только нас.
Ярослав Шинов. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
«Культ личности». Автор и ведущий я, Леонид Велихов. Мои гости – независимо думающие люди. Мы говорим с ними об их жизненном пути, о том, что происходит сегодня в России. Программа «Культ личности» сразу после выпуска новостей и повторы в течение недели.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» вы сможете услышать воспоминания бывшего сотрудника пресс-службы США в России Петра Черемушкина. «Я работал в американском посольстве». Часть вторая.
Послом, с которым я работал особенно интенсивно, Александр Вершбоу. Вершбоу оказался первым американским послом, который побывал в Брянске. Туда нужно было перегнать две американские машины. И вот машину пригнали, подогнали к поезду. А надо сказать, что Вершбоу обладал, во-первых, очень оригинальным чувством юмора, а во-вторых, страстью классической музыки. Водитель решил продемонстрировать ему, как работает сирена. И часов в 6 утра утренний город Брянск был разбужен странным звуком американской полицейской сирены. Вершбу удивленно посмотрел на эту машину и сказал: «А Чайковского она может?»
Воспоминания о работе в американском посольстве в России вы сможете услышать в пятницу в 10 вечера.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».